богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Духовное воскресение. Часть первая.
В ближайшие два воскресенья рассмотрим первые 10 стихов из 2 главы послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи с 1 по 10. Мы с вами поговорим о духовном воскресении. Давайте прочитаем этот большой отрывок. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Согласно распространенной сегодня точке зрения, человек приходит к Богу для того, чтобы стать лучше. И даже вот некоторые евангелисты, они так проповедуют, так благовествуют, они говорят: у вас есть семья, да? Вот у вас есть определенные отношения в семье, а вы хотите, чтобы они были лучше? Чтобы у вас были лучшие отношения с мужем, чтобы у вас с женой были лучшие отношения с детьми. Хотите? Ну, почти все говорят: хотим. Вот тогда придите ко Христу, придите к Богу, и у вас будут лучшие отношения в семье. Кто-то говорит: вот вы спортом занимаетесь, да, но вот вы уже на какой-то уровень вышли. Да, я вышел на определенный уровень. А вы хотите еще более высокого уровня достичь? И люди говорят: ну да, хочу. Ну тогда вам нужно прийти ко Христу. Придите к Богу, придите к Христу, и у вас будут еще более высокие результаты. Кто-то учится в школе, кто-то учится в университете, там, в колледже. И он на каком-то уровне учится и говорит: знаешь, чего тебе не хватает? Чего? Тебе не хватает Бога в твоей жизни. Когда Бог будет в твоей жизни, тогда ты будешь еще лучше учиться, у тебя еще будут результаты. Да, это очень интересно, я бы хотел лучше учиться, тогда я хочу прийти к Богу. Или говорят: ну вот вы работаете, у вас есть определенный бизнес, вы бизнесмен там, или еще как в какой-то сфере вы работаете, а вы хотите работать лучше, чтобы вам платили больше денег? Хочу, да, хочу. Вам нужно просто добавить в вашу жизнь Христа, добавить в вашу жизнь Бога, и тогда у вас все будет лучше. Тогда у вас будут лучшие отношения, тогда у вас будет лучше работа, лучше бизнес и так дальше. Вот такое ложное, неправильное представление об обращении ко Христу доминирует в определенных евангельских кругах. Однако Писание ничего подобного не предполагает. Писание ничему подобному не учит. Писание не говорит о том, что обращение к Богу, обращение ко Христу просто улучшит вас. Писание не говорит о том, что обращение к Богу улучшит вашу жизнь. Обращение к Богу – это не модернизация. Обращение к Богу – это нечто другое и гораздо более радикальное. А что такое обращение к Богу? Обращение к Богу, как представлено в нашем тексте, это духовное воскресение. Это когда духовно мертвый благодатью Божьей делается духовно живым. Это не улучшение, это воскресение. Это кардинальная, глубокая перемена. И, кстати, Писание нигде не говорит о том, что если эта перемена произойдет в вашей жизни, то у вас будет прогресс во всех сферах. Нет, возможно, ваш неверующий муж станет к вам хуже относиться, или ваша неверующая жена к вам станет хуже относиться. Возможно, ваши сотрудники, коллеги, друзья по работе, по бизнесу, они станут к вам хуже относиться. Поэтому христианство – это не просто, знаете, какие-то социальные изменения в жизни человека. Христианство – это обращение из царства тьмы в царство света, из состояния вражды к Богу в состояние мира с Ним, из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. И вот об этом мы с вами как раз сегодня и поговорим и в следующее воскресения. И сегодня мы будем рассматривать стих 1 и 3, вот здесь во 2 главе, послание к Ефесянам. И на основании этих стихов мы сможем подробно поговорить о тех, кто нуждается в духовном воскресении, о тех, кого Бог воскрешает. А стих 4 и 10 мы рассмотрим в следующий раз. Итак, в центре нашего внимания стих 1 и 3, и здесь представлены объекты воскресения, то есть те, кого Бог воскрешает. И эти стихи описывают три характеристики нуждающихся в духовном воскресении. Давайте обратим на их внимание, особое внимание. Первая характеристика у нуждающихся в духовном воскресении указывает на их состояние. Стих 1 и 2 А. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Вот кто нуждается в духовном воскресении, вот каково его состояние. До своего обращения каждый человек оказывается духовно мертв. Это очень радикальный взгляд на положение человека до обращения. То есть он не пьян, он не болен, он не, знаете, так, полужив, полумертв, он мертв, он полностью мертв, это полная порочность, полностью мертв. Что это значит? Что значит быть духовно мертвым? Это значит быть неспособным реагировать на все, что связано с духовной жизнью. И это значит быть разобщенным, разделенным с Богом. Вспомните, когда вы последний раз были на похоронах, может быть, и видели мертвого человека. Вспомните, что его отличает? Что его отличает? Он не способен гневаться или сопереживать. Он не чувствует холода и, конечно же, не чувствует зноя. Он не слышит голоса окружающих. Он не видит синевы неба. Подобным образом и духовный мертвец. Он абсолютно безразличен ко всему, что дорого Богу. Он абсолютно безразличен ко всему, что дорого духовно живым, духовно воскрешенным людям. Он не принимает Евангелие, духовный мертвец не принимает Евангелие. Мы говорим ему, вот свет спасения, вот она прекрасная истина. Но он мертв, он, для него этот хлеб жизни ни о чем не говорит. Он безразличен к этому хлебу жизни. Он не поклоняется своему Создателю, ведь человек создан ради славы Божьей, для того, чтобы прославлять Бога и поклоняться Ему. Это его основное предназначение. Но мертвый не может этого делать и не может соответствовать своему предназначению. И он не живет по Слову Божьему. Слово Божие не вызывает в нем никакого интереса, никакой жажды, ничего. Ничего. Мы говорим духовным мертвецам Словом Божьим никакой реакции положительной или в худшем случае отрицательная, негативная реакция. Независимо от того, друзья, человек является религиозным или нет, мы должны понимать, что он живет так, будто Бога Библии в его жизни не существует и вообще не существует. И, в принципе, так и есть. Бога Библии в его жизни не существует, потому что он не признает его. И существует только сам человек, существуют его нужды, существуют его желания. Это для него самое главное. А Бог, ну, знаете, Бога в лучшем случае он считает тем, кто должен ему помогать. Если Бог мне помогает в решении моих земных проблем, то это хороший Бог. Я ему буду верить, я буду за ним следовать. А если Бог мне не помогает в решении моих земных проблем, мне такой Бог не нужен. Потому что для духовного мертвеца нет перспективы будущей жизни, для духовного мертвеца нет перспективы воскресения, для духовного мертвеца нет перспективы всей этой эсхатологической картины для него нет, которая описана в Библии. Это тысячелетнее царство, это новое небо, новая земля, небесный Иерусалим. Всей этой картины для него нет. Она для него ничего не значит. Все, что связано с Богом, все, что связано с вечностью, все, что связано с покаянием, все, что связано с послушанием Христу, все это духовный мертвец отрицает. И даже доходят некоторые духовные мертвецы до такого состояния, что даже некоторую часть физической реальности отрицают. Они даже смерть отрицают. Согласно опросам социологов, большая часть людей не думает о смерти даже в преклонном возрасте. Вот опрашивают людей, которым 90 лет. Думаете ли вы о смерти? Большинство говорит, я стараюсь об этом не думать. не думают. То есть как, живут так, как будто смерти нет. Некоторые в 90 лет кредиты берут огромные. Ну, у них прям вот жизненная энергия, фонтанируют они, собираются жить. То есть, ну какие кредиты? Ну тебе 92 года, казалось бы. Попробуй так скажи человеку, он еще и на тебя обидится. Вот такое состояние духовной смерти. Отрицается духовная реальность, отрицается физическая реальность. Это полная неспособность воспринимать ту реальность, о которой говорит Слово Божие. И мы идем с вами по городу, мы едем на автомобиле, мы летим на самолете, и нас окружают по большей части духовные мертвецы, духовно мертвые люди. Они везде. Они на работе, они в учебном заведении вашем, они в магазине, они у вас на лестничной площадке, в соседней квартире. Физически, да, они живы, они говорят, они действуют, они мыслят, они строят планы, они добиваются определенных целей. Вы можете общаться с ними на разные темы. И надо сказать, что в экономике, в политике, в науке, в спорте, в искусстве, в бизнесе некоторые из них мыслят в высшей степени рационально. Но как только вы касаетесь духовной сферы, духовных вопросов, спасения греха, рая, ада, покаяния, веры, нахождения в церкви, жизни и устройства здоровой церкви, они не любят говорить на эти темы, они не хотят обсуждать подобный вопрос, или если говорят, то говорят невероятную глупость. Ну, приведу очень простой пример. Вы представьте себе, хороший очень врач только что сделал сложнейшую операцию на сердце. И спустя час он вышел к родственникам и подробно рассказал, как все прошло, в каком состоянии находится пациент и каким должен быть восстановительный период. И в конце разговора один из родственников берет и рассказывает врачу Евангелие. И тут происходит удивительное. Человек, который так разумно мыслил в области медицины и говорил такие разумные вещи, вдруг заговорил о духовном. И это был какой-то бред. Он говорил об НЛО, об экстрасенсах, о теориях мирового заговора, о теории эволюции, обо всем сразу, все это вместе, все это в кучу, все это перепутано. Такое впечатление, что это сумасшедший человек. Только что он говорил так разумно, только что он говорил так рационально о медицине. Казалось, что это в высшей степени разумный человек. Но когда он заговорил о духовном, ну это просто бред какой-то. Вот это такое яркое, явное проявление духовной мертвости человека. Физически он жив, физические земные дела он решает, но когда вы касаетесь духовных вопросов, просто мертвец. Никаких признаков жизни. И такие духовные мертвецы, они встречаются, к сожалению, не только в обычной повседневной жизни, далекой от церкви, но они также встречаются и в церкви. Они встречаются даже в еванских церквах, такие мертвецы. И вы, когда говорите с ними о каких-то земных вопросах, машины, дома, квартиры, самолеты, пароходы, они отдых, где они такие сообразительные, они знают, где что дешевле купить. У них прям, знаете, такой навык здесь, просто специалисты. Они знают, как правильно там дом, может быть, построить. Они знают, как какой-то бизнес сделать. Здесь они, ну, такие догадливые, здесь они такие сообразительные. И вы продолжаете с ними разговор и переходите на духовные темы. А что такое спасение? А как Бог спасает человека? А если ты спасен, каковы признаки спасенного человека? А что Бог от тебя требует после спасения? Что такое освящение? Как нужно освящаться? Что важно для освящения? Насколько для освящения важно познавать Слово Божие? Насколько важно для освящения быть в здоровой церкви и так дальше? И вот когда вы с ними заговариваете о духовных вопросах, они как будто раз, и их нет. Вы тогда переходите на тему земных вещей, они как будто раз, и они есть. Вы опять о духовном, их опять нет. Это признак духовной мертвости. признак духовной мертвости. Или того хуже, духовная мертвость может проявляться в агрессии. Вы говорите о земных вещах, о детках, о домах, о работах, о мужьях, о женах, все прекрасно. И вдруг вы заходите на территорию духовности, на ту территорию, где они мертвы, и где они себе придумали какие-то религиозные идеи, которых нет в Библии, и вы своими библейскими взглядами, вы обличаете их религиозные идеи. И тогда они начинают злиться, и тогда они начинают кричать, и тогда они начинают буянить. Тогда написано, взяли камнем, чтобы побить его, но он удалился от них. Вот так проявляется состояние духовной смерти в жизни религиозных людей. Человек до обращения духовно мертв. Вот каково его состояние. И Бог воскрешает духовно мертвых. Бог воскрешает именно духовно мертвых. Вопрос. А почему человек духовно мертв? Ну, по какой причине человек духовно мертв? Как он оказался в столь бедственном положении? Павел объясняет, почему. Он говорит, по преступлениям и грехам вашим. И вот послушайте внимательно. Греческий текст подчеркивает, что люди мертвы, потому что они живут в сфере греха и преступлений. То есть греховность – это не просто действие, а состояние. Ну, мысль здесь такая. Мы пребывали в сфере греха, отделения от Бога. Мы находились в таком состоянии, мы родились в таком состоянии и находились в таком состоянии. Это причина. Поэтому мы были духовно мертвы, это следствие. И из-за того, что мы были духовно мертвы, мы совершали греховные поступки. Вот богословие Библии настаивает именно на такой последовательности. Необращенный человек является мертвым не от того, что грешит. Наоборот, он грешит, потому что духовно мертв. Необращенный человек является мертвым не от того, что лжет, прелюбодействует, завидует, убивает и так дальше. Нет, он лжет, прелюбодействует, завидует и убивает, потому что он мертв. Ну, такой простой пример. Тигр становится хищником не тогда, когда он убивает первого оленя, да? Он хищник по своей природе, он родился хищником. И потому что он хищник, поэтому он убивает оленя. Человек духовно мертв, он грешник, он разобщен с Богом, и поэтому он грешит. И поэтому он грешит. Вот его злая, враждебная Богу природа, его злое, враждебное Богу состояние духовной смерти проявляется в греховных делах, словах и поступках. С самого рождения, живя в сфере греха и преступлений, человек пребывает в состоянии духовной смерти. Он постоянно отделен от сферы святости, где пребывает Бог как источник духовной жизни. Что такое грех и преступление? Мы были мертвы по преступлениям и грехам. Что такое грех и преступление? Преступление – это уклонение от правильного курса, это падение. Грех, хамартия – это непопадание в цель. Промах, неудача в достижении цели. Духовно мертвый человек отклонен от правильных целей жизни, не служит Христу и не исполняет Его Слово. Он не живет в соответствии с основной целью своего сотворения. Он не прославляет Бога. В этом и есть главное проявление греха. То есть мы созданы для славы Божьей, мы созданы для того, чтобы постоянно прославлять Бога своей жизнью, своими мыслями, своим хождением. И если мы не исполняем эту цель, не живем в соответствии с этой целью, то мы грешим, то мы находимся в сфере греха, мы непослушны Богу. И необращенный человек, он такой, он живет для своих целей, для своей славы, для славы каких-то других людей. Он не живет ради славы Божьей, поэтому он постоянно находится в состоянии греха, в состоянии, которого не угодно Богу. Поэтому пока Дух Святой не возродит грешника, он будет оставаться духовно мертвым. Он будет оставаться тем, кто не способен понимать и принимать Слово Божие. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. 1 Коринфянам 10:18. И неважно, где этот погибающий. Он в ночном клубе сидит или в евангельской церкви сидит, невозрожденный этот человек. Он Слово Божие принимать не может. Он противится Слову Божию. Оно ему не нравится. Оно против его природы, против его мертвого естества. Живое Слово ненавистно духовно мертвому человеку. Духовно мертвый, как я уже сказал, может быть религиозным, но не способным делать дела угодные Богу, не способным по-настоящему искать Бога. Кто-то говорит, душа, она по природе христианка, душа, она по природе богоискательница. Но ничего подобного в Библии мы не читаем. Библия говорит, что человек духовно мертв, духовный труп, он ничего не ищет, он ничего не желает, и он ни к чему не стремится. И сколько бы добрых дел по-человечески духовный мертвец не делал, эти дела никогда не смогут удовлетворить высочайшие стандарты божественной справедливости. Потому что Писание говорит, Исаия 64:6, «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Иисус учил, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:44. Очень точно состояние мертвого человека описано в послании к римлянам. Послание к римлянам, ну, если посмотреть 3 главу, стих 10-18. Вот когда мы будем читать эти стихи, вот вы и подумайте, какой он богоискатель и какая у него христианка душа. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Вот в каком бедственном состоянии находится человек до обращения. Вот в каком состоянии бедственном находится духовный мертвец. Если бы христиане глубоко понимали, что до обращения человек духовно мертв, они решительно бы отвергли все человекоцентричные взгляды на спасение, от пелагианства до арминианства, предполагающие, что для того, чтобы спастись, человек должен сотрудничать с Богом. Тут все человекоцентричные взгляды на спасение предполагают, что для того, чтобы получить возрождение, человек должен сотрудничать с Богом, с Божьей благодатью. Это просто непонимание учения о порочности человека. Духовно мертвый не может сотрудничать с Богом. Не на 50%, не на 80%, не на 90%, не на 99%, ни на сколько. Ни на сколько он не может сотрудничать с Богом. Даже на 0,001% он не может сотрудничать с Богом. Потому что он не болен, а мертв. Вот больной он может сотрудничать. Он лежит, человек, больной. И ему говорят, можешь встать? Не могу. Можешь сесть? Не могу. Можешь сказать? Не могу. Но тогда моргни, что ты принимаешь Бога. Он моргнул, и тогда его благодать спасла. С благодатью он был спасен. То есть он сотрудничал с благодатью хоть насколько-то, да? И таким образом он был спасен. Такую приблизительно картину рисует армянское богословие. Но мы имеем дело с трупом. Лежит мертвый человек. И мы ему говорим, сядь, встань, скажи, моргни, а он никак не реагирует. Поэтому труп не может, духовный мертвец, он не может сотрудничать с Божьей благодатью. И, например, простая иллюстрация. Помните, когда Христос сказал, «Лазарь, выйди вон». На сколько процентов Лазарь сотрудничал со Христом в деле своего воскресения? На сколько? Ноль. 0%. Он пока не воскрес, он там ничего не мог сделать. То же самое духовный мертвец. Пока Бог его не воскресит, пока Бог его не возродит, он никак не может сотрудничать с Богом в деле своего спасения. Значит ли это, что у грешника нет ответственности покаяться и уверовать? Нет, не значит. В этом и состоит парадокс Писания. Грешник ответственен за то, чтобы покаяться и уверовать, но мы должны понимать, и он должен понимать, что если Бог его не воскресит, он так и останется духовно мертвым, необращенным, невозрожденным. И он должен понимать, что если Бог его воскресил, то вся слава принадлежит только Богу. Это стопроцентное действие Бога, и в этом нет даже 0,001% его участия. Если бы христиане понимали эти вещи, человекоцентричные взгляды на спасение не существовали бы. Если бы христиане постоянно и глубоко осознавали истину о духовной мертвости человека, они бы никогда, например, не создавали семьи с необращенными. Или никогда бы не делали неверующих объектами своего подражания и тем более зависти. Я завидую духовному мертвецу, у которого нет понимания, кто он, откуда, куда идет, и которого, если он не покается, ждет ад, суд и озеро огненное. Я просто не понимаю, что я делаю. Если бы мы всегда вот эту доктрину о духовной мертвости необращенного имели перед своим взором, мы никогда бы не восхищались мирской мудростью. Что там еще духовные мертвецы написали? Что там еще они сказали? Мы никогда бы не увлекались мирскими фильмами, песнями и книгами, воспевающими греховный образ жизни. Но как можно добровольно согласиться на брак с духовным мертвецом? Или восхищаться тем, кто противится Богу, тем более завидовать Ему? Но как можно любить мудрость духовного мертвеца? Или радоваться песням и фильмам, воспевающим грех нечестивых? Хотя неверующие духовно мертвы, все же Бог дает им общую благодать. Поэтому они способны строить красивые здания, шить хорошие одежды, делать автомобили, может быть, даже написать красивую музыку или какую-то поэзию. Они все это способны сделать, мы это не отрицаем. Но это действие общей благодати через них. По своей природе они являются духовно мертвыми, и в духовной сфере, в сфере познания Бога и приближения к Богу, они не способны произвести ничего, что радует Бога и что удовлетворяет Его высочайшие стандарты. Также, если мы верим в учение о полной порочности человека, мы избегаем неправильных взглядов на своих детей, которые рождаются какими? Духовно нейтральными? Нет, они рождаются духовно мертвыми. Они нуждаются более всего не в развлечениях. Родители некоторые переживают, вдруг мой ребенок недоразвлекается. Какая трагедия. Они нуждаются более всего не в самых новомодных гаджетах. Вдруг в школе скажут, что у моего ребенка не самый крутой телефон, там, гаджет, Apple, там, что еще, и так дальше. Они нуждаются не в том, чтобы петь в церковном хоре, постоянно петь в хоре. Духовно мертвый, он не может славить живого Бога, да? Хотя мы должны учить детей молиться и поклоняться Богу. Тем не менее, мы понимаем, что нужда ребенка не в том, чтобы быть каким-то суперслужителем до обращения. А в чем нуждается ребенок? Он нуждается в возрождении, в воскресении через Слово Господне. Он нуждается в понимании того, что он духовно мертвый, что Христос – Спаситель, в понимании Евангелия. Казалось бы, духовная мертвость грешника – такая великая реальность Писания. И духовная мертвость грешника крепко-накрепко удержит его в состоянии, которое не позволит ему обратиться к Богу. Духовно мертвый не может искать Бога, не может желать жить с Богом. Он духовно мертвый. Казалось бы, все, больше ничего не нужно. Но дела у него еще хуже. Он не только духовно мертв, у него еще хуже. Вы спросите, что же еще может быть хуже, когда он духовно мертв? Но у него дела еще хуже. Он находится еще и в зависимости от мира, дьявола и плоти. То есть, представьте, ну, вот человек умер, а кто-то переживает, вдруг он убежит. И чтобы он не убежал, его еще цепями приковали к самому мощному дереву или столбу. Вот в таком состоянии находится грешник. Он не только духовно мертв, тот, кто нуждается в воскресении, он не только духовно мертв, он еще и в зависимости от мира, дьявола и плоти. Давайте поговорим об этом более подробно. Вторая характеристика нуждающихся в духовном воскресении – их зависимость. Стих 2b, 3а. «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Давайте начнем с его зависимости от мира. Все духовно мертвые грешники находятся в зависимости от мира. Здесь сказано «по обычаю мира сего». Буквальный перевод «по веку этого мира». Нетрудно заметить, друзья, что это такое «по веку этого мира». Что это значит? О чем это говорит? Вот о чем. Нетрудно заметить, что в каждом народе, в каждой культуре существуют определенные правила, нормы поведения, общественного поведения, существуют обычаи, существуют стереотипы мышления, которые являются общепринятыми. И вот отклонение от этих стереотипов, от этих обычаев, этих правил вызывает стыд и порицание окружающих. И вот с помощью всего этого лукавый удерживает духовного мертвеца от обращения. Это еще одно средство, которое удерживает духовного мертвеца от обращения. Конечно, мирские стандарты могут различаться у разных народов и даже у разных социальных групп, но общее у них одно – противление Богу. Все, кто живет по обычаю века сего, по веку мира этого, он находится в зависимости от устоев, стереотипов этого мира. Эти устои и стереотипы могут быть разными. Если поедете на Кавказ, там одни устои. Если поедете в Африку, там другие устои. Если поедете в Европу, там третьи устои. Если еще куда-то, там четвертые. Но у них общее одно. Знаете что? Вот такие разные устои. Разные устои. В Европе скажут гомосексуалисты прекрасно. На Кавказе скажут гомосексуалисты ужасно. В Африке скажут, что нужно ходить без одежды. На севере скажут, что нужно ходить в самой теплой одежде. Разные взгляды, разные устои. Где-то вам скажут, что нужно, можно иметь только одну жену. Кто-то скажет, что можно иметь 4 жены. Кто-то скажет, что можно иметь 10 жен. Если вы вдруг у вас там меньше 4 жен, то вы неуважаемый человек, вы бедный, вы это позор, это стыд. Разные взгляды. И люди, когда живут в своих культурах, им очень стыдно выйти за рамки этих взглядов. Очень стыдно жить в Европе и сказать, что ты против гомосексуальных отношений. Это такой стыд, такой позор. Тебя посчитают нетолерантным, злым, жестоким. Это ужасно. Очень стыдно жить на Кавказе и сказать, что ты за гомосексуальные отношения. Такой позор, такой стыд. От тебя все родственники отрекутся там. Это просто катастрофа. Понимаете, да? Ну, это стыдно жить там где-нибудь в Юго-Восточной Азии и не иметь какого-нибудь башка дома. И причем их должно быть много. Это позор. И ты не ходишь в храм, и ты не возжигаешь фимиам, этим богам. Ты безбожник, ты злой человек. Тебя на работу лучше не брать. Разные вот эти обычаи, разные правила. Но общее у них одно. Знаете что? Обратиться ко Христу по-настоящему, прийти в истинную церковь и жить по ее правилам – это стыд, позор, сектантство, мракобесие, безумие и вообще ужасное поведение. Вот сатана создал такую культуру, такую обстановку в обществе, чтобы обратиться к истинному Богу было стыдно, позорно и даже невозможно. И люди живут под давлением всего этого. И вот эти культурные, социальные, религиозные формы, они удерживают человека от обращения. И даже в религиозных христианских кругах. Если вы говорите, что вы христианин, говорите, что вы верующий, во многих странах, то вам скажут, что это хорошо, это нормально. Но если вы скажете, что вы христианин, который верит в Библию действительно, который действительно изучает ее и который действительно старается жить по этой Библии, то вам скажут, вы сумасшедший, вы фанатик, вы какой-то радикальный, вы неадекватный. Вы что, разве так можно? Вы видите, да, как вот эти вот различные обычаи, правила, нормы поведения, они толерантны ко всему, кроме истинного христианства, библейского христианства, истинной здоровой церкви. Вот так лукавый держит этот мир, вот так он контролирует духовных мертвецов. Это один из инструментов, с помощью которых он держит их в сетях греха и неверия, и заблуждений, и мешает им покаяться и уверовать в Сына Божьего». Духовно мертвый человек, житель этой земли, живущий на земле, как сказано в книге Откровения, сын этого века, он находится под сильным давлением мнения окружающих. Он ужасно боится пройти против общепринятых норм поведения. Он боится оказаться не таким, как все. Благодаря этому нормы, обычаи, привычки этого мира мощно удерживают его в сетях греха и неверия. Духовно мертвый человек находится в зависимости от мира. И, кстати, если мы посмотрим на нашу страну и на сегодняшний день, мы тоже увидим множество этих привычек, этих мирских стандартов, которые удерживают человека от обращения. Ребенок идет в школу, ему преподают что? Теорию эволюции. Выключайте любую передачу, где вы хотите о животных посмотреть, о растениях, вам будут через каждые 3 минуты 15 миллиардов, 20 миллиардов, 25. Откуда ты знаешь? Да ты не помнишь, что ты вчера в магазине покупал. Он с уверенностью такими цифрами сыплет. То есть вам везде навязывают постоянно, что это не Бог-творец, это все влияет на мышление человека. Индустрия развлечений, фильмы, песни, компьютерные игры, общение в социальных сетях и прочее призывает жить в свое удовольствие, призывает избегать размышлений о глубоких, серьезных вопросах, к которым, безусловно, относятся и истины Евангелия. У нас есть эти устои, у нас есть эти традиции. Вот Старый Новый год недавно встречали, да, многие. И, ну, что делают на Новый год? Ну, вареники лепят, едят вареники. Это такой способ гадания. И очень такой распространенный способ. И он связан с тем, что определенная начинка закладывается в вареники. Если вам попадется вишня, это к удаче. Капуста – к деньгам. Картошка – к повышению по работе. Мука говорит о предстоящих мучениях. Ну, логично, мука – мучение. Детали могут отличаться. И, конечно, человек, который обратился ко Христу, он в этом участвовал раньше. Теперь он не может участвовать. Библия запрещает любую форму гадания, поэтому он идет против многолетних мирских традиций, и он вызывает гнев и недовольство родственников. Ты что, с ума сошел? Ты что, сектантом стал? Ты не хочешь гадать, что тебя ждет в будущем? Ты не хочешь праздновать Хэллоуин, когда весь мир празднует? Не, ну ты совсем уже фанатик. Каждое крупное застолье, юбилей, свадьба во многих семьях не обходится без алкоголя. Соответственно, христианин, который отказывается от алкоголя, выглядит странным, не желающим разделить общение, общее веселье и так дальше. Да сколько этих традиций, сколько этих нелепых вещей. Они такие глупые. Вот они, например, делают что, смотрите, приносить завтрак на могилу умершего родственника. На могилу. И еще и оставлять стакан водки. Причем я особенно удивился, когда человек от алкоголизма умер, ему на следующий день еще стакан водки приносят. Ну, это же безумие. Они говорят, нет, они это с важным видом делают, это важное дело. Они идут, встают, покупают водку, стакан, несут, пешком приносят. А вы чем занимаетесь? Мы говорим, а мы Библию изучаем. Ну, фанатики, сектанты, сумасшедшие, что с вас взять? Мы вот делом заняты. И этих традиций очень много. Если вы скажете, что вы вот 19 января куда-то прыгнули в прорубь, это будет классно. А если вы скажете, что вы изучаете Библию, и старайтесь жить по ней, скажут, ну ты какой-то ненормальный, ты, наверное, сектант, ты фанатик, ты неадекватный, ты не наш человек. Даже посещать Евангельскую церковь, где просто поются песенки, где мажут лица тортом, где кукольный театр, где спектакль, вот такая поверхностная глупость. Если вы посещаете такую церковь, вы классный парень. А если вы посещаете церковь, где всего этого нет? Где изучается серьезное писание, где применяется церковная дисциплина, где людей действительно призывают к святости, где служители стараются жить в соответствии с писанием, где избираются служители, соответствующие требованиям писания. Вот скажут, ну это ты уже перегнул, ну это уже слишком, ты тоже опять фанатик, опять сектант. И не хочется быть фанатиком, не хочется быть сектантом, хочется быть как все. И вот так дьявол контролирует человечество с помощью обычая этого века, с помощью правил, норм поведения, характерных для необращенных. Я, как уже сказал, правила могут быть разные, нормы разные, но в конце концов общее одно. Прийти в здоровую библейскую церковь – это скандал, это катастрофа, это позор, это стыд, это унижение, это отвержение. Вот так лукавый контролирует духовных мертвецов, как религиозных, так и нерелигиозных. Дальше продолжаем. Духовно мертвый человек не только находится в зависимости от мира, но еще и в зависимости от дьявола. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Князь, господствующий в воздухе, это общеизвестный среди евреев титул сатаны. Считалось, что падшие ангелы обитают в воздушном пространстве, и, в общем-то, Новый Завет поддерживает эту точку зрения. Под духом, действующим в сынах противления, можно понимать сатану, хотя некоторые толкователи относят слово «дух» к силе, которая управляет неверующими или к атмосфере, находящейся под властью сатаны. Сыны противления – это также общеизвестное иудеям определение, применимое к тем, кто отличается непокорностью и противится Богу. В нашем случае это неверующие, которые противостоят Богу. Все необращенные живут под властью сатаны и исполняют его волю. Вы знаете об этом, друзья? То есть они могут, знаете, представлять себя, мы такие независимые, мы такие свободные, это вы в рамках Библии, в рамках того, вам это нельзя, они так нас представляют. А мы такие свободные, Библия говорит, да нет, вы не свободные, вы рабы дьявола, вы рабы сатаны, вы рабы лукавого, вы исполняете волю дьявола. Вы знаете, что вы исполняете волю сатаны. Как? Где я ее исполняю? В чем состоит его воля? Ну, обратите внимание на то, что сказано во 2 Тимофею 2, 25-26. Здесь сказано, с кротостью наставлять противников Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Видите что? Воля дьявола состоит в том, чтобы удержать человека от познания истины, от Слова Божьего, покаяния и веры. То есть в этом воля дьявола. И если вы не принимаете истину, отвергаете истину, Евангелие, истину Слова Божьего, то вы этим исполняете волю сатаны. Он как раз работает над тем, чтобы удержать вас от покаяния. Также вспомните сказанное во 2 Коринфянам 4:3-4. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Самая главная цель Бога века сего, самая главная цель сатаны состоит в том, чтобы скрыть от человека свет славы Христа, скрыть истину Слова Божьего. И в этом он работает, в этом направлении он работает. И его воля состоит в том, чтобы люди не познавали свет Слова Божьего. Если вы посмотрите на современный мир, вы увидите, что дьявол добился большого успеха. Слово Божие не преподается в школе, Слово Божие не преподается в университетах, Слово Божие вообще никто не изучает. Телевидение, интернет, он в основном наполнен мирскими, глупыми, пустыми вещами. Более того, если вы пойдете в церкви, даже в евангельские церкви, вы с большим трудом сможете найти церковь, где действительно преподается Слово Божие. Но я не имею в виду, когда люди приходят, что-то читают из Библии, и они подходят к Библии как к сборнику цитат, и потом что-то рассказывают. Это понятно, не проповедь, это обман. Такой обман церкви, когда люди думают, что у нас есть проповедь, ее на самом деле нет. Проповедь – это когда берется текст, объясняется этот текст в согласии с тем, как он задуман Богом в согласии с авторским замыслом, а текст объясняется, иллюстрируется и применяется. Вот это проповедь. И найти церковь, где действительно проповедуется Слово Божие, это большая проблема. И многие люди пишут нам и говорят, мы в нашем регионе нет такой церкви. Кто-то говорит, из небольшой европейской страны пишет, в нашей стране мы даже не знаем ни одной церкви, где действительно преподается Слово Божие. Вот такая беда. И дьявол, надо признать этот факт, он хорошо поработал, очень мощно поработал над тем, чтобы сокрыть истину, чтобы истина не звучала. Если кто-то начинает проповедовать истину, то, как мы помним из 2 послания к Коринфянам, все силы ада сразу ополчаются и делают все, чтобы этого человека оклеветать, дискредитировать, чтобы его не слушали. Вот так дьявол работает над тем, чтобы духовные мертвецы не воскресли, чтобы они не услышали свет благовествования, чтобы они не приняли этот свет, и чтобы он не возродил их сердца и не преобразовал их жизни. Мы поняли, в чем состоит воля лукавого – скрыть истину. А теперь следует сказать, как он управляет людьми, ведь они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Как он управляет необращенными, как он управляет духовными мертвецами? Ну, некоторыми людьми, духовными мертвецами, он управляет напрямую. Это одержимые люди. Верующий одержимым не может, но духовно мертвый может быть одержимым. И дьявол просто живет в нем как в доме, бесы в нем живут как в доме и управляют этим человеком. Таких людей очень мало, я бы сказал, даже единицы, если посмотреть на какое-то наше окружение, на какой-то большой город. Их совсем немного, но они существуют. И понятно, как этими людьми управляет сатана. Он просто правит ими как царь, он руководит ими, потому что бесы живут в нем. Но большая часть грешников, они, конечно же, неодержимы, и они просто увлечены созданными бесами через влиятельных людей идеологиями и лжеучениями. Как сказано в 1 Тимофею 4:1-4, бесы создают ложные учения, ложные идеологии, внедряют их в массы через лицемеров, сожженных в своей совести. Люди внимают этим ложным религиям, ложным идеям, ложным идеологиям и строят свою жизнь в соответствии с ними. И таким образом они исполняют волю сатаны. И лжехристианство, там, где нет истинного Евангелия, нет истинного понимания спасения по благодати, нет истинного понимания стремления к святости, освящения. Вот истинное христианство, оно не популярно, и все, что является отклонением от истинного христианства, все, что несовместимо со спасением и здравым ростом в освящении, все это ложные религии и ложные идеологии, пусть даже с христианскими названиями. Сатана создает эти ложные религии, ложные идеологии. Люди воспринимают их и живут в соответствии с ними. И они думают, что служат истинному Богу, а сами исполняют волю сатаны, являются духовными мертвецами, которые живут по воле князя, господствующего в воздухе. И так же, как мы только что сказали, устои этого мира, обычаи этого мира, то, о чем мы сказали выше, все это формируется под влиянием сатаны, поэтому совершенно не случайно, что все они схожи в том, чтобы препятствовать обращению грешника и противны истине Писания и противны истинной церкви. Вот как лукавый управляет людьми через одержимость, через ложные идеологии, формируемые им, через ложные учения, через мирскую систему мировоззрений. Сатана вот таким образом контролирует духовных мертвецов. Человек духовно мертв, и он еще и исполняет волю сатаны. Он никак не может сотрудничать с Богом в деле своего спасения. Если Бог его не возродит сверхъестественным образом, он так и останется мертвецом, существующим, функционирующим по воле своего духовного отца лукавого. Есть дети Божьи, есть дети дьявола. Две реальности, две сферы. И все, кто духовно мертвые, они дети лукавого. Все, кто возрождены, они дети Божьи. Подумайте о том, насколько ужасно положение неспасенных. Они духовно мертвы, не способны искать Бога, понимать истину. Это уже более чем достаточно для вечной погибели. Но помимо этого их еще удерживает сатана в сетях заблуждений, навязывает им свою волю. К тому же все необращенные еще и зависимы от плоти, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Как известно, плоть – это не просто описание физической составляющей человека, не просто руки, ноги, кожи, мышцы, там, сухожилия и так далее. Нет. Это указание на греховный принцип, греховную природу человека. Поэтому, говоря о плотских похотях, Павел имеет в виду именно это. Он, конечно же, не говорит о обычной посвященности земной жизни, там, одежда, здоровье, пища и так дальше. Апостол указывает именно на эгоистичные греховные желания человека, которые могут быть связаны не только со стремлением к различным физическим ощущениям, но и с эмоциональными и интеллектуальными увлечениями. Плоть, саркс, то есть источник страстей, помыслы, мысли, расположенность, понимание. Духовно мертвые грешники живут, руководствуясь своими эгоистичными желаниями. Многие просто идут на поводу страстей, как сказано здесь в 4 главе, стих 18-19. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И это все было понятно, потому что язычники Ефеса, они жили в крайнем развращении. Это вся языческая религия, поклонение ложным богам. Все это было связано очень часто с аморальностью, с сексуальными оргиями, с развратом, с злоупотреблением алкоголем. Это ужасное, развращенное, нечестивое общество. И надо сказать, что сегодня, в общем-то, наши современники ничуть не отстают. У них были там языческие оргии, у наших современников что? Корпоративы, да? Ну и параллелей очень много. Там были гладиаторы, сейчас у нас смешанное единоборство. Очень много параллелей. Общество языческое, общество развращенное, общество, не почитающее Христа, общество, не поклоняющееся Богу. Мышление необращенных активно противится Богу. Они не просто несчастные пленники сатаны, но активные его сторонники. Они сами не хотят покоряться Евангелию. Вы должны понять здесь эту картину. Речь идет о том, что вот он бедный, мертвый, безразличный и все. Нет, он еще и исполняет волю сатаны и находится под влиянием своей мертвой природы, под влиянием своей плоти, живет на поводу плотских желаний. Поэтому если бы вот так вот раз, и дьявола не было, ну, не было на какое-то время, его сковать нам на один год, например, что будет в тысячелетнем царстве, на 1000 лет, то все равно грешники бы продолжали враждовать против Бога, продолжали противиться Богу, потому что они сами не хотят жить поистине. Они сами не хотят. И они сами хотят исполнять волю лукавого. Они сами хотят. Они живут в унисон с волей сатаны. Сатана желает, чтобы грешники развращались. Но сатана не берет грешника, не подводит к его гаджету и не включает ему порнографию. Грешник это делает сам, с радостью, с удовольствием и исполняет волю сатаны. Не потому, что сатана его заставляет, он сам этого хочет. Понимаете? Он лжет, потому что ему это выгодно, он сам этого желает. Он ворует, потому что он сам этого желает. Он поклоняется ложным богам, потому что сам этого желает. Так что грешник не просто несчастная жертва лукавого. Он сам активный противник Бога. И хотя Павел до своего обращения, казалось бы, вел высоконравственную жизнь фарисея, да, он себя не исключает и говорит из числа духовных мертвецов и нечестивцев. Он говорит, мы все жили, исполняя желания плоти и помыслов. Он ставит себя в один ряд с развращенными язычниками. Вообще, это шокирующее заявление для иудея. Почему? Потому что он понимает, что все согрешили и лишены славы Божьей. И высоконравственный фарисей, и развращенный язычник, все они духовные мертвецы, которые живут по принципам этого мира. Все они духовные мертвецы, которые исполняют волю сатаны и которые живут на поводу своих страстей, плотских импульсов, своей злой, греховной, развращенной природы. Итак, мы уже достаточно сказали о том, что грешник нуждается в духовном воскресении. Во-первых, он духовно мертв, это его состояние. Во-вторых, он находится в зависимости от мира, дьявола и плоти. И в заключении поговорим о том, что их ждет. Если они не покаются, не обратятся, не уверуют, что их ждет, если они не переживут духовное воскресение? Их приговор, стих 3b. «И были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть это третья характеристика нуждающихся в воскресении, в духовном воскресении. Они по природе чада гнева, как и прочие. Иудеи, как и язычники, являлись чадами гнева. Речь идет о гневе Бога. Создатель мира абсолютно справедлив. Поэтому грех вызывает его справедливый, праведный гнев. Все необращенные по своей природе, по своей сущности являются чадами гнева. Не мир и дьявол делают их такими. Они рождаются с бунтом в сердце, с бунтом против Бога и с упрямым непослушанием, с нежеланием покоряться Создателю. Все необращенные постоянно живут под дамокловым мечом гнева Божьего. То есть они живут под постоянной, нависшей угрозой даже при видимом благополучии. Без вмешательства Божьей благодати их ждет смерть, ад, суд у великого белого престола. Их ждут бесконечные муки в озере огненном. Они боялись нарушить мирские принципы, они жили по обычаю этого мира, и они чувствовали себя его частью. Они пусть даже неосознанно исполняли волю лукавого, они жили на поводу плотских желаний и страстей и увлечений. И таким образом они двигались к собственной погибели. Сегодня каждый день умирает на нашей планете около 160 человек. Каждый день 160 тысяч человек. Это приблизительно 60 миллионов в год. И подавляющее большинство из них духовно мертвы, и они попадают в ад. Чада гнева, то есть сыны погибели, то есть обреченные без Христа. Вот насколько серьезно положение необращенного человека. Он духовно мертв, поэтому не может, не хочет искать Бога, не способен правильно реагировать на истину Писания. Помимо этого, он еще и боится пойти против общественного мнения, против греховного мира. Он порабощен дьяволом, он посвящен своим плотским греховным желаниям. Соответственно, ничего доброго его не ждет, кроме вечной погибели. В таком положении советы психологов не помогут, хорошее воспитание не поможет и нравственные поступки не спасут. В таком положении ему нужно не стать еще лучше, в таком положении ему нужна не духовная модернизация, в таком положении ему нужно духовное воскресение. И вот более подробно о том, почему Бог дает духовное воскресение грешников, что его побуждает к этому, как он преобразовывает грешников, как его воскресение являет безграничное богатство Божьей благодати, как духовное воскресение проявляется в жизни человека. Более подробно об этом все мы поговорим в следующее воскресенье. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!